Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Украинский Донбасс между отменой так называемых местных выборов и подготовкой к новому избирательному процессу. Мы сегодня поговорим о Луганске, о Луганском регионе. Мы пригласили в нашу студию правозащитника, бывшего народного депутата СССР Николая Козырева. Здравствуйте, Николай Кузьмич.
Добрый день.
И главного редактора Луганской реальной газеты, моего коллегу Андрея Дегтяренко. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Вы сейчас сказали в ситуации, когда, да, ни войны, ни мира. Я хотел, чтобы вы просто объяснили нам, как выглядит сейчас Луганщина.
Насколько мне известно, я постоянно в контакте с теми, кто мои знакомые, которые живут в Луганске, в частности, в Красном Луче. Те люди, которые умеют мыслить, с которыми я общаюсь, они в полной растерянности. Во-первых, потому что внешняя атрибутика их государственности, ЛНР, квазигосударственности, все время укрепляется. Все, что связано с работой предприятий, учреждений, бюджетных организаций, все эти символичные вещи все время как бы доходят до некой определенной кондиции, когда вот это надо понимать, что это государство, настоящее государство, по крайней мере, для них это должно быть очевидно. С другой стороны, все понимают, что первоначальный проект, так сказать, Новороссии, все это рухнуло, и, очевидно, это не состоится. Но, как мне рассказывают, все-таки в основной массе людей Путина ждут, Путин придет. Тем не менее, мы переживем эти временные трудности и выйдем на то, что будет лучше именно в связи с тем, что Россия будет с нами, а мы с Россией.
Андрей, вот если такое мнение действительно является массовым, то возникает вопрос, как произойдет та вот самая реинтеграция, о которой сегодня говорят не только в Киеве или Берлине, или в Париже, но уже и в Москве.
Я заметил, много общаюсь с людьми, которые остались на той территории. Там есть журналисты, которые работают на меня тайно. И, в принципе, преобладают скорее две точки зрения. Первая точка зрения такая вот радикально пророссийская. Она сейчас является оппозиционной, к слову, на территории под властью ЛНР. Поскольку курс, умеренный курс, вот, который вынужденно заняли боевики, верхушка сепаратистов, он устраивает далеко не всех. Это так называемая партия войны внутренняя, которая говорит, что мы должны идти интегрироваться в Россию до победного конца. Но большинство населения, и в принципе на этом очень хорошо играют местные так называемые политики, которые получают благодаря этому пространство для маневра, настроено очень просто. Лучше худой мир, чем добрая ссора. Не так важно, кто нам этот мир обеспечит. К слову, если это Россия, отлично. Если Украина, ну что ж, Украина там Украина. Если нет, будем существовать в таком серой зоне в Приднестровье. То есть люди очень устали, очень измучены прошедшей войной, и вот это вот желание отдыха от любых потрясений, оно сейчас перекрывает абсолютно любые настроения и абсолютно любые, там, не знаю, даже какие-то геополитические устремления. Но есть, правда, и другие, как бы, факторы. Люди очень не хотят проиграть. Такое ощущение, очень много моих респондентов говорят в таком смысле. Но все же, мы же сделали этот шаг, мы перешли черту. Наши там бабушки, дедушки ходили на этот так называемый референдум. Что же теперь делать? Не можем же мы отказаться от себя прошлых.
А вы как считаете, Николай Кузьмич, вот разлом есть какой-то, допустим, между той частью Луганской области, которая сейчас находится под контролем ЛНР, и той частью Луганской области, которая осталась под украинским контролем, в которой, в общем, не происходило никаких подобных событий в большей части региона? Да?
Он есть и ментального порядка, этот разлом, потому что там остались, в общем, при том, что есть много проукраинских разумных людей, они просто не могут выехать по разным семейным обстоятельствам, не могут бросить свой дом и имущество, отдать его на разграбление. Знаете, среди особенно, ну, интеллигенции, или лучше по выражению сложеницы образованщины, среди этих людей есть очень важный фактор, который можно назвать синдром нечистой совести. Они много сделали для того, чтобы эта война и эта ситуация пришла, и теперь они для самооправдания, они должны загнать этого вовнутрь, в подсознание свою вину и делать ставку, так сказать, на официальную власть, что вот все это будет так или не так, но все будет лучше, не так уж плохо и сейчас, и так дальше. То есть вот этот ментально такой разлом, он определяет очень многое. А что касается институционального разлома в контексте вот предстоящих выборов, и того, что мы вообще можем говорить обо всем этом только в широком контексте и выборов, и законодательства, и политики нашей власти, и Минска, и Парижа, и так далее, то очень важно иметь в виду, что эти создавшиеся уже там институты власти, квази-власти в смысле официальности, но тем не менее они существуют. И эти механизмы государственности там работают. Работает Совет Народной Республики, Луганской Народной Республики, так называемой, работает правительство, принимаются решения, выплачиваются деньги худо-бедно и так далее. То есть эти институты работают. И поэтому между Луганской областью оккупированной и неоккупированной это фактически два региона, которые сейчас трудно совместимы. Именно вот прежде всего в таком ментальном и институциональном плане.
Вы как считаете, Андрей, все-таки будут выборы по украинскому законодательству на территории так называемой ЛНР? Или это просто очередное, так сказать, стремление оттянуть время для того, чтобы, вот как вы говорили, и как Николай Кузьмич говорил, упрочить те институты квазигосударственности, которые насаждаются там при поддержке из Москвы?
Для верхушки ЛНР в любом случае это второе. То есть они прекрасно понимают, что сейчас власть может уйти из их рук, если действительно будут проведены выборы хотя бы немного по украинскому законодательству и, самое главное, в конкурентной среде, поскольку сейчас у них очень выгодно сложились обстоятельства, что они могут консервировать свою власть, фактически безраздельно правя на этой территории. Уже недавно было сделано заявление Левочкина о том, что, в принципе, оппозиционный блок мог бы зайти на эти территории, поучаствовать в своих выборах и прочее, скажем так, партии, которые не поддерживали АТО. Вот сепаратисты уже несколько раз говорили о том, что они готовы пустить на эту территорию в избирательную кампанию те силы, которые не поддерживали АТО. Но я думаю, что даже этих сил вполне достаточно, чтобы раздавить местных сепаратистов. Даже не как политическая сила. Очень много можно говорить о сращении, о слиянии старой политической элиты луганской с так называемой новой. Но вот даже в личностном плане люди, которые сейчас стоят во главе этих образований, о которых говорил Николай Кузьмич, они проиграют, они уйдут в тень просто потому, что они слабее. На самом деле сильные игроки находятся сейчас в Украине, и многие из них ждут, не дождутся, когда же они могут вернуться к своим бизнесам, к своим копанкам, к своим заводам, предприятиям и так далее. Вот даже этот фактор, он может сильно тормозить процесс реинтеграции, поскольку, ну, так или иначе, за эти полтора года выросло новое поколение хищников, которые не хотят расставаться со своей добычей.
Насколько правда то, что говорили, что Луганская область была вотчиной бывшего главы парламентской фракции партии регионов Александра Ефремова, и вот та ее часть, которая сегодня под контролем ЛНР, так этой вотчиной и осталась на самом деле?
Да, это действительно так, и все предыдущие годы, в сущности, Донбасс был родиной той мафии, которая долгое время пановала, так сказать, на этой территории, а со времен прихода к власти Януковича она заняла общеукраинские позиции, подмяла под себе всю власть и таким образом выстроила свою систему обогащения. Конечно, есть там силы, которые, ну, прежде всего, российского влияния, которые напрямую, может быть, и не связаны с денежными, финансовыми, имущественными вещами, которые контролировали эти представители партии регионов, политического департамента, на самом деле, этой мафии. Но, тем не менее, так. Но я бы отметил еще и то, что и на неоккупированной территории Луганской области, если взять по районам, то это влияние очень сильно не только самих представителей партии регионов, собственно, административного и политических агентов или игроков, но и институты государственные, административная власть, полиция, милиция, прокуратура, суды и все прочее, они во многом на службе у сил старого порядка, этого олигархического. Таким образом, риск проведения выборов не только на оккупированной территории, но и на остальной территории Луганской области, я считаю, тоже довольно силен. В смысле проигрыша демократических сил и укрепления позиции оппозиционного блока, собственно, бывшей партии региона.
А вот если не получается провести декриминализацию, собственно, на той территории, которая все время является украинской, то где надежда на то, что ее можно провести на территории, которая стала таким заповедником люмпен-революции?
В этом, собственно, и кроется та самая смерть дракона. И причины того, что именно Донбасс, именно часть Луганской, часть Донецких областей стали подобными сепаратистскими республиками, первыми как бы включились в эту ползучую гибридную оккупацию со стороны кремлевского режима, и кроется в том, что не так сильны здесь были государственные легальные институты, сколько были сильны криминальные теневые связи. Ведь не секрет, что те же боевики поставлялись по контрабандистским каналам через окна на границе, которую устраивали украинские пограничники, шли составы с оружием еще в самом начале войны. И действительно, собственно, ответ и рецепт борьбы с подобными квазиобразованиями, с квазираспадом, с этой ползучей оккупацией в будущем Украины. К слову, я не исключаю, что подобные очаги могут возникнуть и в других территориях. Так вот, рецепт кроется все-таки в первую очередь в создании четкой, крепкой, легальной структуры государственного устройства, чего у нас, по-моему, все-таки не было. И то, что мы получили полтора года назад в Луганске и в Донецке, это является очень красноречивым свидетельством.
Мне интересно другое, что сейчас говорят о том, извините, что как раз лучше было бы, если пришли бы в Донецкую и в Луганскую область бывшие олигархи, и они бы там установили порядок и помогли бы, так сказать, избавиться, я имею в виду, если будет реинтеграционный процесс, разумеется, избавиться от всех тех вот новых деятелей, которые там появились, от всех этих отрядов боевиков, от всего этого.
Олигархи не смогут установить легальные органы власти, это не их задача. Их задача выкачивать деньги, получать прибыль в любой ситуации. И вот как раз прибыль легче всего получается в мутной воде, как раз там, где любые государственные институты, любые устройства, любые законы и налоги обходятся. Вот, к сожалению, олигархи в этой ситуации никак не могут являться стабилизирующим каким-то фактором.
Понимаете, да, абстрактно можно так рассуждать, но конкретно организация той жизни, которая там происходит, это все в рамках плана Путина. Если Путину это нужно будет, то это может случиться. Если не нужно, то и не случится. Скорее всего, не нужно, потому что здесь возможны... Если только разве мафия на трубе, российская мафия на трубе, украинская, если они договорятся, тогда все возможно по поводу Донбасса и даже его некое возрождение. Но, в принципе, сейчас об этом можно рассуждать только абстрактно.
Тогда скажите, а общество там вообще есть?
Общество, если иметь в виду гражданское общество, конечно, нет.
Как бы это ни парадоксально звучало, но даже там, даже в тех условиях тоталитаризма, военного тоталитаризма внутри вот именно, собственно, Луганской Народной Республики, так называемой, постоянно бурлит какая-то полупсевдополитическая борьба, которую приходится решать самим сепаратистам с помощью силы.
Сущностный вопрос, потому что я, например, понимаю под гражданским обществом, это общество граждан. Очень просто. А гражданин – это собственник, прежде всего. Причем, желательно, гражданин, который имеет накопленную семейную собственность, и тогда он автономное существо, которое почти не зависит от власти или в минимальной степени. Вот тогда это гражданское общество. Если говорить то, что Андрей говорит, это, собственно, ну, конечно, есть масса людей, которые так или иначе готовы активно содействовать неким процессам и консолидироваться в рамках неких структур, может быть, общественных, но, тем не менее, это еще прото-гражданское общество.
Сейчас понятно, что, может быть, условно говоря, борьба каждого с каждым, там, Ефремова с Тихоновым, Плотницкого с теперь уже покойным Мозговым. Это же просто борьба за то, чтобы сидеть на каком-то потоке, это борьба воров.
Но проблема в том, что еще кроме как бы вот этих вот боевиков, которые являются там лидерами, калифами на час, лидерами местных группировок, есть еще простые люди, которые находятся под определенным пропагандистским прессингом. И я знаю это из первых уст. Сейчас в Луганске очень гордятся тем, что они, елки-палки, столица республики. То есть люди уже начинают выстраивать какой-то свой внутренний мир и свою систему ценностей на основе того, что произошло. И действующие институты, их можно считать квази-институтами, можно относиться к этому серьезно. Мирная жизнь сейчас там не стреляет. Вот они все-таки, на мой взгляд, создают предпосылки к тому, что если эта ситуация законсервируется, а боюсь, что это происходит, несмотря на все минские переговоры и так далее, чем дальше, тем больше местные общины, не знаю, местное объединение людей будут чувствовать себя независимыми от другой Украины и смогут, ну не знаю, выстроить уже какой мир, наверное, больше похожий на Россию, но какой-то вот свой мир. То есть Луганск и Донецк могут действительно стать отдельными республиками. Пока что этого не произошло, но опасность такого вполне существует.
А может что-то сделать другая Украина, про которую говорит Андрей, чтобы этот процесс как-то, если не повернуть вспять, то хотя бы замедлить?
Если будет продолжаться политика та, которая сейчас существует, направленная на умиротворение и на легализацию неких властных структур, институтов там, в оккупированной части, то ничего хорошего не будет, я считаю. Потому что это, хотя это будет получать некую кристаллизацию, оформление в некие действующие институты, но тем не менее, это для нас и для той стороны, и для этой худший вариант. В том смысле, что мы подморозим, так сказать, эту ситуацию на неопределенное время. Поэтому ждать, прогнозировать что-то, какую-то линейную выстраивать логику о том, от сегодняшнего дня до часа Ч, Х там и так далее, я думаю, это иллюзия что-то спрогнозировать.
Николай Козырев и Андрей Дегтяренко в программе «Дороги к свободе», которую сегодня ведет для вас Виталий Портников. Говорим мы о Луганской области, о том, как проходить процесс регулирования. Хотел спросить у вас обоих о судьбах переселенцев. Собственно, вы оба уехали из Луганской области. И таких людей, как вы, не то что там, их не сотни тысяч, их 1,5 миллиона. Что будет с этими людьми, по большому счету, если ситуация законсервируется? Найдут ли они место себе здесь, в других регионах Украины? Или все-таки есть возможности, есть надежда, что они когда-то вернутся домой? Если вернутся, то в каком качестве и насколько будет комфортно себя чувствовать рядом со своими соотечественниками, которые все это время жили в сепаратистских анклавах?
Это очень больной вопрос, действительно. И сейчас сложилась такая ситуация, как раз в Украине готовятся пройти местные выборы. Переселенцы не могут проголосовать ни у себя на малой родине, поскольку она занята сепаратистами, ни уже в тех городах, в тех районах, где они находятся сейчас. И вот это вот мироощущение людей, мы говорили только что о гражданском обществе, о мироощущении себя гражданинами, оно бьет как раз по этому мироощущению. Да? В основном переехали в Украину, это 1,5 миллиона человек. Я напомню, только легально, официально зарегистрировавшихся, которые выбрали Украину многие по идеологическим, по политическим соображениям, потому что они не хотели быть частью русского мира, они готовы были отказаться от своих домов, но сохранить вот это вот ощущение себя гражданином. И, к сожалению, украинская власть очень мало делает именно для того, чтобы укрепить этих людей в этом ощущении. Много говорится о том, что мы вас готовы поддерживать, мы сделаем все, чтобы вы переселились назад, но на самом деле никто, к сожалению, стратегически не прорабатывает, что же будет потом. Меня лично, вот как человека луганчанина, у которого там остался дом, очень страшит этот вопрос. Я себе не представляю, как будут находиться бок о бок журналисты, которые были вынуждены выехать оттуда, с пропагандистками, которые обслуживали эти режимы и оставались там. Как могут жить на одной улице так называемые ополченцы, которые воевали в батальонах Бэтмена, Заря и так далее, вместе с айдаровцами? Кстати, очень много луганчан было в том же батальоне Айдар, Луганск-1. Представить сейчас мне это абсолютно нет никакой возможности, и я боюсь, что мы закладываем огромное поле для конфликтов.
Я считаю, что ситуация с переселенцами, с, как их называют, временно перемещенные лица, до безобразия драматично и трагично даже, поскольку сломаны судьбы, семейные отношения, во многих случаях даже имущественные потери, потери места работы и много чего другого, привычный образ жизни. Все это драма и трагедия огромного числа людей. И как будет ситуация дальше, это зависит от того, опомнится ли власть и сделает ли она элементарные вещи, которые она почему-то до сих пор не делала и не, вроде как не понимает, что надо делать. А делать нужно главное. Нужна социальная интеграция людей, которые выехали в местные громады. Об этом нет. Даже специальный закон, там даже нет такого раздела и статьи об этой социальной интеграции. Понимаете? Все только реципиенты получения гуманитарной помощи, некой государственной опеки. И все. А для того, чтобы провести эту интеграцию, надо даже на основании действующего законодательства можно было сделать такую, провести такую интеграцию, влить их на полном, так сказать, правовом основании в местные громады, и тогда, кстати, мы бы голосовали. А так не голосуем. Я, например, как человек, который занимается, в общем, правовыми вопросами, уж на этот раз не упущу возможность как-то затеять судебную тяжбу для того, чтобы отстоять свое конституционное право выбирать и быть избранным. У меня есть право, конституционное право голосовать, участвовать в избирательной процессе. А нас лишили этого права. За это надо посражаться. И дальше, я думаю, нужно, и я бы хотел призвать и остальных задуматься над тем, как отстоять это право.
Ну, кстати, тут еще есть следующая опасность. Лишили этого права, допустим, по месту временного проживания. Это еще первый шаг. А может стать так, что лишат по месту постоянного, потому что мы еще не знаем, как будут проходить так называемые местные выборы на территориях так называемых ЛНР и ДНР. И даже по украинскому закону неизвестно, получит ли право голосовать эти временно перемещенные лица, который должен быть принят.
Хотя, как ни странно, да, вот всегда есть, когда проходят выборы, есть так называемые выездные участки, есть урны, которые позволяют проголосовать. Я более чем уверен, что 21 февраля, даже если выборы пройдут частично местные по украинским законам, этого сделано не будет. И прекрасно понимаю, почему. Как раз именно потому, что эти 1,5 миллиона человек, которые выехали, могут очень сильно подпортить электоральную картину вот этим вот сепаратистским и гибридно-оппозиционным политикам. Боюсь, что как раз ситуация, когда переселенцы оказались ни дома, ни на улице, ни здесь, ни там, очень многих устраивает.
На самом деле, это как раз станет, мне кажется, важным сюжетом ближайших месяцев. Будут ли требовать представители так называемых ЛНР и ДНР на переговорах о этих выборах, чтобы имели право проголосовать все те, кто жили на этих территориях до начала конфликта, или же все-таки их главной идеей будет то, чтобы ни в коем случае не дать голосовать тем, кто уехал?
Вы знаете, меня как-то не очень занимает даже этот вопрос, потому что есть главный вопрос, от которого зависит все остальное. В какие органы власти будут избираться кто-то, какие-то депутаты?
Это должны быть местные советы?
А какие это местные советы? Там же существует Народный совет Луганской Народной Республики.
Но он не конституционен. Его не может быть по урегулированию.
Так у них есть своя конституция, у них свое законодательство. Это значит, что то, что создавалось там с апреля месяца, когда Народный сход Луганщины учреждал Луганскую Народную Республику, и даже в Организацию Объединенных Наций они обращали о признании ее как субъекта международного права. И потом 11 мая референдум. И все это правительство, все это же надо отменить.
Да,
а кто идеально согласится там на это?
Там, может быть, никто, но есть город-герой Москва, где могут согласиться на любые условия, если это будет в интересах России.
Ну, я не вижу, зачем это им будет нужно, понимаете? Если вот сейчас обсуждают все какие вопросы, а как там будут политические партии, а как там будет контроль за выборами, как формироваться избирательная комиссия? Да не это важно. Важно то, в какие органы власти мы будем избираться. Сейчас существует конституционный конфликт или квазиконфликт между нашей конституцией и тем законодательством и конституционными органами власти по их конституции квази. Столкновение абсолютно
конфликта. Если выборы происходят по украинским законам, они будут происходить в украинские же органы власти, то есть в местные районные советы Луганской области.
То есть ЛНР надо отменить.
Да. ЛНР, так ее и никто и не признавал пока что по Минскому.
Совершенно верно, но тем не менее. Там же есть люди, которые живут по этим законам.
Конечно. Николай Кузьмич, одну вещь заметил. Вот сейчас даже на освобожденной части Луганской области выбирают местные советы, выбирают мэра городов, но никто не выбирает Луганский областной совет. Этот орган, который, по идее, до сих пор действует, депутаты, большинство там было партии регионов, где-то существуют, непонятно где, и переизбирать этот орган почему-то никто не собирается. Вот,
Потому что нету целостной Луганской области.
Может быть, по этим причинам, но что бы мешало по квотам, по округам на освобожденной территории добрать новых депутатов? Об этом никто даже не задумывается. То есть ощущение, что вот представительский орган Луганской области легальный не создается, возможно, именно потому, что как раз никто не собирается отменять решение о создании Совета Народного Луганской Народной Республики, а все готовы к тому, что, вот выбрали, теперь будем как такой полуавтономия с ними дружить, и будет продолжена эта Луганская Народная Республика, ее Народный Совет.
Все время, так сказать, призываю к здравому смыслу. Либо они выполняются, либо нет.
Да? Просто мы говорим о том, что сейчас существует в Украине, и тенденции, к сожалению, противоречат тем же Минским соглашениям.
Даже если по украинскому законодательству, что мне трудно представить, за что они там отстаивали эту Народную Республику, ей гордятся, что вот у нас есть. Даже если представить по приказу Путина, там все будет упразднено, и время откатится до апреля месяца прошлого года, хотя я не знаю, не хватает у меня воображения, как это можно будет сделать, кроме если только военным путем. А так, я не знаю. Но, понимаете, ведь с одной стороны, выборы, конечно, могут пройти, даже если туда политические партии там будут допущены. Хотя Пушилин заявлял, что этого не должно быть, они с этим не согласятся. Все равно это будет этот процесс родить некого ублюдка. И тогда эта ублюдочная форма квазигосударственного образования и народного представительства как раз и будет то, что нужно Путину. Это будет очень хорошо для Путина, потому что это создастся вот то самое подмороженное Приднестровье. Это будет абсолютное влияние России на процессы, которые происходят в Украине. И дальше пройдут процессы, которые будут порождать вот эти вот внутренние конфликты у нас на Украине. Что им и нужно? Путину нужно уничтожить независимое государство Украины. Путину нужно как можно больше доказать самому себе, миру он ничего не докажет, но самому себе ему и своему электорату доказать, что это не государство, и Украина не имеет права на самостоятельную государственную жизнь.
Поблагодарю моих гостей. Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвовали правозащитник, бывший народный депутат Советского Союза Николай Козырев и главный редактор Луганской реальной газеты Андрей Дегтяренко. Спасибо, что были с нами в этом эфире. Провел этот эфир для вас Виталий Портников. Узнать.
значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали.